Итак, сначала вспомним четыре линии, по которым мы растем как садху. Первое – это философия, священные тексты, анализ свадхьяя. Надо учиться ясно мыслить. Не столько быть интеллектуалом, напичканным знанием, сколько обладать ясностью. Оперировать категориями, понятиями дхармы так же легко, как мирские люди оперируют бытовыми понятиями. Эта ясность должна помочь вам на духовном пути двигаться в правильном направлении. Второе направление – это самовоспитание, прапатти-йога, усмирение ума. Она включает в себя искусство прибежища, гуру-йоги, искусство раскаяния, открытия помысла, искусство чистого видения. Если человек не овладевает прапатти-йогой, самовоспитанием не занимается и думает, самое главное это медитация, то он заблуждается. Дело в том, что в принципе попытки выделить что-то самое главное в дхарме – это ложные попытки. На каждом этапе есть разные центры. И все равно, что сказать, самое главное у самолета – это реактивная турбина. А крылья, а фюзеляж, а состояние пилота. То есть, так и дхарма. Дхарма – сложная вещь. Свести ее к чему-то одному, примитивному, не явный принцип. Здесь любители определить, что самое главное. Я сразу говорю клиенту, который просит, определите мою самую главную проблему, чтобы я сосредоточился на ней, работал, мой самый большой недостаток. Жизнь это как шахматы. Сегодня одно, завтра другое. Самый большой недостаток это обидия. Это невозможно. Все сложные мандалы, к которым относятся ученики, не имеют одного самого главного элемента. Это такие распределенные сети, это не централизованные какие-то структуры. То же самое и с дхармой. Можно сказать, самое главное это вера. Да, это правильно. Из веры все остальное вырастет. Можно сказать, самое главное отбрасывание эго. Тоже правильно. Сбрасывание эго приведет к медитации, к осознаванию. Или самое главное – осознавание. Если человек только медитирует, но не занимается самовоспитанием, он разовьет некую ясность. Но если он не воспитал в себе чистое видение, гуру-йогу, прибежище, преданность, отбрасывание себя, его медитация выродится. Васуватапаси, во влияние ма. Он войдет в первую тхьяну, войдет в тонкое тело. А потом 30 лет, 50 лет будет в дьявольском состоянии. Это правда жизни, к сожалению. Потому что другие вещи игнорировал, в себе не воспитывал. Ни веру, ни чистое видение, считал это неважным. От эгоизма, с эгоизмом не боролся. И вот он вошел в глубину тонкого тела, и тут его эгоизм и сожрал. Очень часто на духовном пути такое случается. Сплошь рядом. То есть посмотреть судьбу практикующих – это истории отклонений и ошибок. Это сплошная история. Заблуждений, отклонений, препятствий, ошибок. То есть процент достигших очень мал. Те, кто учится сам, практикует без учителя, это в принципе 100%. Те, кто практикует в монашестве, в традиции, в монастырях, у них процент под руководством гуру гораздо меньше. Но тоже есть. Дхарма подобна сложной программе. Вам надо быть, учиться быть хорошими пользователями. Потому что эго – это такой как бы мара, который никогда просто так не сдастся. И он будет водить вас за нос сколько угодно. И поэтому святые всех традиций всегда создавали такую мощную защиту против эго. Разные слои обучения, гуру-йога, самадхи, открытие помыслов, этика, культура. Чтобы вот этот зверь по имени эго не ввел вас в заблуждение и не убежал от вас. Все это самовоспитание. Мы должны научиться практиковать прибежище каждый день, открывать свое сердце и штабевать его в древо прибежище. Без этого практика не практика. Мы должны практиковать чистое видение. Мы должны усмирять эго. Это все самовоспитание. Мы должны воспитать в себе ответственность, безупречность. Многие качества садху. Самодисциплину. Понимание иерархии. Понимание монашеской этики. Все это часть элемента нашей безупречности. Терпение. Те, кто монахи стремятся, я вам говорю, просто имейте терпение. Считайте, что 12 лет это тренировка терпения. Ну, даже если у вас не будет возможности делать медитацию, не важно. Вырастите в себе терпение, и вы все уйдете. Потому что первые 12 лет это просто подготовка. Подготовка к большому старту. Если вы научитесь хотя бы терпению, то в следующие 80 лет вы все выполните как надо. А если я пришел, я сразу мечтаю о просветлении, самой высшей практике, дайте мне медитацию, дайте мне ретриты. 3 года, у меня уже терпение лопается, я не просветленный, караул. И служение из рук валится. И отношения портятся, потому что ум вот такой крутится, я не просветленный, и все терпение лупается. То это совсем неправильная позиция. Наоборот, терпение. Научись отпускать эго, надежды, страхи. Потому что с таким умом нельзя достичь просветления. Потому что такой ум... Дай ему уединенную садхану, дай самую великую методологию, практику, он взбесится вообще. То есть это как машина 300 км в час, как Формула-1, Шумахер. Попробуй поймать такую. Терпение, наоборот, терпение, смирение, усмиряйся. То есть смирение, быть всегда с миром. Научитесь просто усмирять и жить с миром, с собой и с другими. Первые 12 лет. Это большое достижение. И монахи постарше вам точно скажут. Все это самовоспитание. И следующий путь, по которому мы развиваемся, это садхана. Медитация, работа с праной. Нужно практиковать всегда. И нужно понять, что садхана не обусловлена позой. Она не обусловлена медитацией на коврике. Садхана – это стиль жизни. Если вы не поймете этого, будете разделять жизни садхану, служение садхану, никогда вы как бы соли садханы не испытаете. Именно смешивать, не разделять. Из разделения вот рождается вот этот двойственный ум, который не умеет по-настоящему медитировать. Никогда не думайте, что у вас нет времени для медитации. У вас есть 24 часа в сутки. Но чем вы занимаетесь? Что вы уму позволяете? Это другой вопрос уже. Времени не уменьшалось, 24 часа в сутки. Надо уметь просто его использовать. И не надо думать, что для того, чтобы медитировать в жизни, в движении, нужны некие особые способности, некий высокий уровень, ничего подобного. Нужно иметь намерение просто. Намерение. Мы не говорим о сахаджа спонтанной медитации, мы говорим о работе с санкальпой. Просто иметь намерение и постоянно пытаться делать это. Надо научиться смешивать с жизнью практику. Когда вы идете на обед, когда вы едите, все это можно сделать в практике. Когда вы моете посуду, когда вы разговариваете, надо учить свой ум практиковать в самые неудобные моменты, надо сказать себе. Вот именно сейчас самое лучшее время для практики. Тогда вы увидите, что времени для практики очень много. А сидячая медитация, махашанди, это просто поддержка вот этой постоянной сахаджа медитации. Но ум наш очень необучен. Его надо как бы как дрессировать постоянно. Он все время норовит отвлекаться. Он все время соскальзывает на старое восприятие. И вам надо сначала приложить усилия, чтобы научить, натренировать ум. И вот это садха. И тогда ваша жизнь превращается в такую постоянную охоту за умом, который отвлекается. Вы должны стать хорошим охотником. Ум хочет убежать, вам надо его настигнуть, поймать и поместить в правильное место. И вот когда вы создадите такой фон, где вы постоянно охотитесь за умом, вот тогда понемногу можно делать интенсивные садханы, кундалини-йогу, иллюзорное тело, увеличивать длинные ретриты. То есть нужен фон, нужна вот такая база. Без этой базы ретриты будут глубоко погружать вас, медитация будет глубоко погружать вас, но затем с такой же силой вы будете выходить из этого состояния и погружаться в другие вещи, двойственные, мирские. Ваш ум будет сильно колебаться. И садхана заключается в том, чтобы создать такой ум, который никогда почти не отвлекается. Пусть он не глубоко погружается, но он и не отвлекается сильно. И это называется подступающая концентрация. И именно, как вы знаете, изучение Прашна-Янтры, именно подступающая концентрация самая благоприятная для созерцательного присутствия. Подступающая концентрация, это значит, вы еще не в первой дхьяне, но и вы не в обыденном состоянии. Вы на грани, вы все время балансируете на грани. Вы делаете или атма-вичару, и брахма-вичара, или работают другой санкальпа, вы все время внимательны, все время осознанны. Все время какая-то часть вашего сознания ищет Бога, и уже есть такая привычка. Вот это садхана, это хорошая садхана. Наконец, четвертое направление – это сева, служение. Дух служения, дух самоотдачи, дух служения силам просветления, божественным существам, служение Дхарме. Это что надо все глубже и глубже осмыслять. Дух принятия новой ответственности. Нелегко в себе изменить все это. Был маленький человек, были маленькие заботы маленького человека. Тут ему говорят, надо, пора уже думать о человечестве, о всех живых существах. Ну, какое человечество? Какие все живые существа? Мне бы тут о себе что? Тогда они говорят, ты просто не изменишься, не расширишь свое сознание, если только о себе будешь думать. Потому что идти к просветлению, духовно расти, это и есть думать о других больше, чем о себе. Вот вновь и вновь мы должны зарождать такой настрой, такое намерение, такую санкальпу. И нам страшно брать ответственность за других, за все человечество, за что-то большее, чем мы сами. Но без этого невозможно расти, невозможно расширять сознание. То есть это в принципе сознание, которое выходит за грань самого себя. Вот что такое служение. Это не значит, что нам сразу надо пытаться спасать мир. Я говорю только о намерении, только о санкальпе. Вот такой сам дух. Это принцип севы, служения. Когда нам надо учиться осознавать себя как частью мироздания, частью Вселенной. Что мы не сами по себе. Мы клетки этого мироздания. И в каждой клетке есть своя функция служить всеобщему благу. Служение означает понять, что у эго нет будущего. Перестать работать на себя, перестать жить для себя. Если клетка живет в теле для себя, это плохая клетка, неправильная. Потому что вместо того, чтобы исполнять свою функцию в теле, гнать по кровеносным сосудам кровь, вырабатывать эритроциты, лимфоциты или лейкоциты, красные и белые кровяные тельца, она занимается чем-то другим. Глупая клетка. Потому что она не понимает, что счастье ее, когда она работает на весь организм, когда она осознает себя частью большого целого. Если она не будет исполнять свою функцию, то и весь организм будет болеть, и она сама по себе отомрет. И вот служение – это выработать в себе новый ум, новое сознание. Сознание ответственности. Сознание служителя жизни для других. Преодолеть свой эгоизм, свою узость. Постоянно это делать. И на разных этапах разные акценты важны. Пока человек не устоялся, как садху не обрел веру, для него не медитация важна, для него вера важна. И аналитика, философия, текста. Ему фундамент нужен. Это так же, как разные этапы строительства дома. Сначала важен фундамент, но потом время прошло, важны стены уже. Фундамент не важен, фундамент есть. Стены построили, потом важна крыша. Потом важна отделка уже. Никто не скажет, что важны стены, когда уже крыша стоит. Сначала нужна аналитика, священные тексты, которые приведут к вере, зарождению веры, укреплению сильной веры. Когда я говорю, что важна только медитация, осознавание, я по умолчанию предполагаю, что люди, которые меня слушают, это уже сформированные садху, сильные верой, знающие безупречную философию, там, как, обладающие большой аналитикой. Но если у человека еще нет веры, ему нельзя говорить, важна медитация. Не важна медитация пока. Потому что важно делать сначала. Если нет веры, медитация не принесет успеха. Медитация будет вести в другие миры, к новым переживаниям. И на что ты будешь опираться, если веры нет? Вот когда вера есть, сильная преданность, сильное знание философии, анализ мощный, тогда, я скажу, важна медитация. Потом пройдет некоторое время, я скажу, а теперь важна не медитация. Потому что если ты только и можешь медитировать себе, или с усилием концентрироваться, не можешь пребывать в йоге не медитации, в постмедитативный период, оставлять усилия, значит, ты не можешь созерцать. Созерцание важно, йога не медитация. Потом пройдет время, я скажу, а теперь самоотдача нужна. Отпусти вообще все. Убери себя, свое эго. Надо убрать медитирующего. То есть в процессе практики меняются приоритеты в зависимости от вашей стадии обучения. Кому-то я скажу, тому, кто обладает и верой, и медитацией, и содержанием. А теперь важен единый вкус. Разные приоритеты. Поэтому вы должны понять, на каком уровне вы находитесь. То, что важно для одного, не важно для другого. Если есть монах с вами, для него важно одно. Но если вы практикуете на стадии встречи со светом и еще не дошли до передачи, для вас не важно то, что он делает. Для вас важна ваша ступень. Если вы будете делать ту же самую садхану, это вам не поможет. Вы должны понять, что для вас важно. И как же это понять? Открываете программу вашей ступени. Там все написано. Для этого я написал это. Так что не беспокойтесь. Просто попробуйте дойти до четвертой ступени за 12 лет. Все. Это что касается программы обучения, стиля практики. В практике есть этапы. Так, свадхьяя, изучение текстов, аналитика, самовоспитание, садхана и сева. Четыре направления, по которым мы совершенствуемся. Учителя древности учили учеников радикальными методами. Сейчас так учеников уже не учат. Потому что другая культура. Но эти древние методы имели большую силу. И вот с точки зрения древних методов, мастер, допустим, первые 12 лет не должен ничему учить. не должен отвечать ни на какие вопросы. Должен говорить так примерно. Да-да, потом поговорим. Просто оставайся здесь. И должен смотреть, как есть у ученика терпение или нет. Что-то он нетерпеливый. Всего 8 лет прошло, он хочет тоже так. Стиль древних – это вырабатывание качеств, очень создание мощного фундамента и отсечение этого. Снова ученик, у меня опыт, и у меня то, я то хочу иметь. Потом поговорим. И один раз эго бунтует и освобождается, второй раз, третий, а потом оно уже теряет надежду. И что-то внутри у него пустое открывается. Когда он понимает, а, неважно. И внезапно у него открывается просто осознанность, без слов, без надежды. Он как-то интуитивно улавливает это. То есть стиль древних мастеров был более интуитивным. Он предполагал большое доверие, большую веру. И это возможно было, потому что культура сильная была, вера была сильная, и доверие большое. А умы простые были. Сейчас все наоборот. Умы людей сложные, а все люди очень умные. Культуры нет, и вера слаба. Есть потребительская культура, которая убивает всякую веру. Наоборот все. Поэтому такой путь часто не оправдывает себя. И наша дхарма очень понравилась в Америке. Все ясно, все четко, логично, этапно и последовательно. Американцы очень практичный и деловой народ. Легко впитывать нашу дхарму. Очень структурировано все. Соответствует современному уму. Но вы не должны порождать большие надежды и страхи из-за этого.